эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинский парламент начинает работу над амбициозной реформой системы правосудия.
Без увеличения доверия к судебной системе наша государственность окажется под большим риском. Власть считает, что да, есть какие-то проблемы, но в основном дела обстоят хорошо. Мы считаем, да, есть какие-то позитивные моменты, но в основном дела плохи.
Так мы сюда, да.
Туризм в Абхазии. Каковы требования к работе туристических групп и какова реальная практика?
В свое время при министерстве существовал отдел безопасности туристических маршрутов. Сегодня его нет. Сегодня, даже если к нам кто-то обращается, мы их передаем в МЧС.
Как будет развиваться белорусский сюжет после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair?
Где будет та грань насилия, за которой система не сможет адекватно функционировать? Я думаю, что в белорусском случае она, разумеется, выше, чем то, что было в августе, но она где-то есть.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с белорусским руководителем Александром Лукашенко. Встреча проходит на фоне скандала с экстренной посадкой в Минске 23 мая самолета авиакомпании Ryanair, которую сама компания и страны Запада характеризуют как воздушное пиратство. Путин на встрече с Лукашенко назвал ситуацию вокруг Беларуси очередным витком и всплеском эмоций. Он напомнил о ситуации с досмотром самолета президента Боливии Эва Моралеса в Вене в 2013 году. Ранее об этом эпизоде в связи с посадкой лайнера Ryanair в Минске вспоминали российские прокремлевские СМИ. В остальном Путин не комментировал ситуацию, а говорил о росте товарооборота с Белоруссией и о том, что идет работа по построению союзного государства, в ходе которой не надо забегать вперед. Лукашенко рассказал о том, что нынешнее решение стран Запада не пускать в свое воздушное пространство белорусские авиакомпании бьет по компании «Белавия» и поблагодарил Россию за поддержку.
Вот этот случай с самолетом, к которому «Белавия», Владимирович, не имеет никакого отношения. Какой Белавия компания имеет к этому отношение? Там самолетов Белавия не было. Базируется на аэропорту, там и вы летаете, ваши самолеты и другие. А чужой самолет...
Компания.
Да, упрекают военных, что мы там его посадили. Белавия, причем замочили на всю катушку. И если бы не вы, вот в этот период, я смотрю... Москвичи просто... Москва отказывает. Летите вокруг Беларуси, они принимают самолеты в Москве. Сразу почувствовали. Но за что наказали трудовой коллектив Беларуси? За то, что они в ковид их вывозили тысячами. Вот их лицо.
«Нет таких крепостей, которые не брали бы большевики», — сказал Лукашенко. Путин в ответ рассмеялся. Он предложил Лукашенко искупаться в море. Тем временем Росавиация заявила, что задержки с выдачей разрешений на полеты в обход Беларуси вызваны увеличением числа запросов от авиакомпаний. В ближайшее время российские власти разрешат европейским авиакомпаниям летать в России по альтернативным маршрутам в обход Беларуси, пишет РБК со ссылкой на источники в российской авиакомпании и в Минтрансе. Задержка с выдачей таких разрешений связана с необходимостью проработать обновленные маршруты для авиалайнеров. Источники Forbes в одной из крупнейших авиакомпаний России также объяснил задержку с разрешением на прием европейских рейсов техническими причинами. Их новые маршруты не успели согласовать. Генпрокурор Беларуси Андрей Швед возбудил уголовное дело против мэра Риги Мартина Шестакиса и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича. Ведомство усмотрело преступные действия в том, что латвийские чиновники на фоне скандала с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске сняли официальный белорусский флаг и заменили его на бело-красно-белое знамя оппозиции. Это действие ведомство расценило как издевательство над государственными символами, оскорбляющими национальное достоинство белорусов. Во вторник Ринкевич и Стакис заменили государственный флаг Беларуси, вывешенный около одной из рижских гостиниц, где проживают участники проходящего в городе чемпионата мира по хоккею, на бело-красно-белое флаг, который в качестве национального символа использует белорусская оппозиция.
Эхо Кавказа. Новости.
Хакеры, связанные с Россией, на этой неделе предприняли новую атаку на правительственные учреждения и аналитические центры, используя электронный маркетинговый аккаунт Американского агентства по международному развитию USAID. Об этом сообщает компания Microsoft. По сведениям вице-президента Microsoft Тома Бёрта, взлому подверглись около 3000 учетных записей более чем 150 различных организаций. По меньшей мере, четверть из них занимаются вопросами международного развития, гуманитарной помощью и работой в сфере прав человека. В Microsoft также отмечают, что жертвы хакеров находятся не менее чем в 24 странах. Эксперты пришли к выводу, что разосланные киберпреступниками письма с вредоносным кодом до сих пор могут сохранять опасность для пользователей. Компания полагает, что за нынешней атакой стоит группировка Nobelium, то есть та же самая группа, которая считает ответственной за взлом систем IT-фирмы SolarWinds в 2020 году. О новой крупной атаке стало известно за 3 недели до намеченной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Переговоры пройдут в условиях крайне напряженных отношений между странами, в том числе и из-за действий хакеров. Российские власти заявили, что сожалеют решение Вашингтона не возвращаться в договор по открытому небу, который допускает полеты невооруженных разведывательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участниц. Замглавы МИД России Сергей Рябков в пятницу назвал позицию США очередной политической ошибкой и доказательством тому, что они упускают шансы наладить отношения с Москвой. Мосгорсуд огласил приговор по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, бывший полицейский, который подбросили наркотики Голунову, получили от 5 до 12 лет колонии. В СИЗО полицейский находится с 29 января 2020 года. Суд также удовлетворил гражданский иск Ивана Голунова. Со всех осужденных взыщут по 1 000 000 рублей. Власти США заподозрили украинских чиновников в причастности к вмешательству в американские президентские выборы в 2020 году. Расследование ведут прокуратуру Бруклина и ФБР. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Собеседники газеты утверждают, что экс-адвокат США Дональда Трампа Рудольф Джулиани должен был распространить порочную информацию о кандидате республиканцев Джо Байдене.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бучаришвили. Переходим к темам дня. Грузинский парламент создает рабочую группу для начала амбициозной реформы системы правосудия. Это ключевая часть соглашения, именуемого документом Мишеля. От ее выполнения зависит дальнейшая судьба политического кризиса в Грузии и евроатлантических перспектив страны. Высший законодательный орган Грузии на этой неделе работал и над другими пунктами документа Мишеля. Бзия Парисишвили подводит итоги парламентской недели.
С какими стартовыми позициями приступили сегодня к работе над реформой судебной системы, парламентское большинство и оппозиция объявил депутат Лело Давиду Супашвили.
Без увеличения доверия к судебной системе наша государственность окажется под большим риском. Власть считает, что да, есть какие-то проблемы, но в основном дела обстоят хорошо. Мы считаем, да, есть какие-то позитивные моменты, но в основном дела плохи.
Об амбициозной реформе судебной системы говорится в соглашении политических сил по выводу страны из кризиса, который получил название документа Мишеля. Но, как отмечали сегодня оппоненты власти, документ Мишеля не гарантирует реальную независимость суда. О том, что власть не хочет признавать наличие кланов в судебной системе и лишь способствует его усилению, говорится в сегодняшнем совместном заявлении 8 профильных НПО. Создание рабочей группы по реформе судебной системы в нем рассматривается как серьезная возможность исправить проблемы, касающиеся выборов членов Высшего совета юстиции, судей Верховного суда и назначения генпрокурора, а также очистки системы от клана. Однако события 26 мая, когда не были услышаны в том числе и призывы западных партнеров отложить избрание 4 новых членов Высшего совета юстиции, заставляют представителей гражданского сектора усомниться в подлинности обещаний власти четко следовать духу документа Мишеля, принятого 19 апреля.
Правящая сила выбрала стратегию полного игнорирования процессов, связанных с конференцией судей 26 мая, и весь груз ответственности переложила на конкретных судей и влиятельную группу в суде. Бездействие власти и бегство от реальной ответственности создают серьезную опасность в перспективе фундаментальной реформы правосудия, что является одним из главных условий в соглашении от 19 апреля. Эта данность указывает на нежелание властей провести реальную реформу и сделать шаги для разрешения существующего в стране политического кризиса.
Говорится в совместном заявлении НПО. Власти, в свою очередь, настаивают на независимости суда и отрицают, что система политизирована. А заявление о клановости в суде расценивают, как выразился сегодня лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе, вымышленным восприятием, основанным на политически субъективных интересах. Представители правящей силы сегодня критиковали оппозиционных депутатов не только за их мнение о судебной системе. Депутаты партии власти считают отклонением от пунктов документа Мишеля позицию Лело и стратегии Акмашинебели. Накануне тени проголосовали за версию грузинской мечты законопроекта об амнистии по делу фигурантов Гавриловской ночи, настаивая на своем варианте законопроекта. Главное и почти единственное его отличие от варианта власти – это то, что в нем нет следующего условия. Для того, чтобы амнистия распространилась на фигуранта дела, требуется его согласие. Почему это, возможно, не принципиально, но важно, объясняет депутат стратегии Акмашинебели Паата Манчкаладзе.
Это направлено на то, чтобы лидер нацдвижения Ника Мелия и другие участники тех акций протеста в Гавриловскую ночь пошли на оскорбляющие их достоинство шаги, сами попросили о прощении и не отказались от амнистии. Это очень плохой пункт в проекте об амнистии.
Такое заступничество части парламентской оппозиции за лидера нацдвижения Нику Мелия, партия которого не спешит ответить, прервет ли бойкот парламента, главу комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклия Кадагишвили натолкнула на мысль.
У этой части оппозиции, не знаю почему, но все-таки сохраняется подотчетность к нацдвижению, в то время как весь мир уже их призывает, что они и так обанкротившиеся, пусть совсем не загоняют себя в могилу и войдут в парламент.
Видимо, по этой причине депутаты грузинской мечты не проявили особого интереса к информации, поступившей от нацдвижения, о том, что окончательное решение по этому вопросу те примут в воскресенье на партийном политсовете. Не стали в грузинской мечте дожидаться заявлений другого политического оппонента, бывшего премьер-министра Георгия Гахария. После ухода из партии представители правящей силы тоже считают Гахария и его соратников обанкротившимися. Что по этому поводу думает сам Гахария – какого толка будет его партия под названием «За Грузию» станет известно завтра, 29 мая. Зия Парисичули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Встретиться в Брюсселе и помириться. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили наконец нашел общий язык с депутатом Европарламента Виолой фон Крамон. Правда, не по Грузии. Зачем Саакашвили ездил в Брюссель и каковы результаты поездки, выяснял Владимир Унанянц.
Уютное брюссельское кафе. За столиком два человека, которых еще совсем недавно трудно было представить за непринужденной беседой. В одном несложно угадывается Михаил Саакашвили. Его собеседница – депутат Европарламента Виола фон Крамон, не раз выступавшая с резкой критикой в адрес третьего президента Грузии. Последний раз, комментируя отказ грузинской оппозиции признать итоги октябрьских выборов, госпожа фон Крамон сравнила Саакашвили с его главным визави Бедзиной Иванишвили, назвав обоих наносящими вред теневыми акторами. При этом потребовала от них прекратить вмешиваться в политические процессы в Грузии. Теперь, судя по твиту, опубликованному депутатом Европарламента, Михаил Саакашвили явно перешел в категорию «враг моего врага, мой друг». Виола фон Крамон объяснила брюссельское чаепитие схожестью позиций по украинской тематике.
«Обычно мы не соглашаемся по многим вопросам, но мы согласны с тем, что ключом к развитию Мариуполя является сопротивление российской оккупации и борьба с коррупцией, которой нет альтернативы».
Что же касается Грузии, то госпожа фон Крамон пару дней назад, поздравляя страну с Днем Независимости, дала понять, что ЕС ожидает от Тбилиси приверженности евроатлантическому пути.
«Быть независимыми никогда не было легко, как мы все хорошо знаем. Но это очень хорошо, когда мы видим, что Грузия продолжает идти по пути евроинтеграции. Мы готовы поддержать вас и надеемся на плодотворное сотрудничество, как это было в прошлом».
А ведь еще совсем недавно она же, комментируя намерение правительства Грузии подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, выразила большие сомнения по поводу того, что у подобных планов есть реальные обоснования.
«Я сомневаюсь, что мы находимся на той стадии, когда заявление Грузии о членстве в Евросоюзе будет воспринято всерьез, по крайней мере, в Европейском парламенте».
Впрочем, на этот счет есть разные мнения. Приезд Михаила Саакашвили в Брюссель напомнил европейским политикам о его существовании. И, как оказалось, третьего президента Грузии в административном центре ЕС помнят довольно хорошо. А некоторые даже считают необходимым откат Грузии в прошлое, к периоду его правления. Такого мнения, в частности, придерживается депутат Европарламента от Польши Яцек Сариушвольский.
Ситуация в Грузии вызывает во мне двойственные чувства. Я думаю, что Грузии следует продолжить движение в сторону Евросоюза и НАТО, как об этом недавно говорил президент Польши. При этом Грузия должна обеспечить справедливые выборы в органы местного самоуправления, а международное сообщество проследить за тем, чтобы они не были сфальсифицированы, так как Грузия заслуживает лучшего. И это лучшее – ее трансатлантическое будущее. Страна должна вернуться в тот период экономического роста, модернизации, а также политической стабильности, который был при третьем президенте Михаиле Саакашвили.
Сам Саакашвили не скрывает, что приехал в Брюссель, чтобы заручиться поддержкой европейских политиков и привлечь как можно больше наблюдателей на предстоящие осенью этого года выборы в органы местного самоуправления.
Я встретился с представителями Еврокомиссии, с теми людьми, которые возглавляют направление восточного партнерства, Восточной Европы, а также с большим количеством членов Европарламента, со всеми, кто имеет отношение к внешней политике. Моя главная задача – обеспечить как можно большее количество наблюдателей на выборах. В прошлом году, в октябре, из-за ковида наблюдателей практически не было. А сейчас, если правительство не выдумает какие-то новые трюки, у нас будет большое количество наблюдателей. Это касается и тех действий, которые я планирую, которые мы планируем и которые обязательно будут иметь место, так как касаются жизненно важных для Грузии вопросов. Грузия обязательно должна победить. В этом нам нужна помощь Европы. Она обязательно должна подключиться, но окончательное решение, конечно, за грузинским народом. У меня были очень дружеские встречи. Есть очень большой интерес к Грузии, и он не спадает, что радует. Это означает, что у нашей демократии есть множество друзей в Европе. У Грузии есть друзья.
Впрочем, по мнению многих наблюдателей, наличие друзей у Грузии вовсе не означает, что большинство европейских политиков отождествляют Грузию с самим Михаилом Саакашвили. Принципиальная позиция третьего президента относительно отказа от вхождения его партии в парламент 10-го созыва, равно как и выпады его самого и его соратников в адрес послов ЕС и США на всем протяжении последнего кризиса, вряд ли способствовали упрочению позиции господина Саакашвили в европейских политических кругах. Поэтому брюссельские чаепития третьего президента Грузии могут остаться лишь приятным воспоминанием без политического продолжения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». К другим темам дня. В селе Гумати усилены наряды полиции, спецназа и техники. Силовые структуры готовятся к очередной протестной ночи, которую обещают устроить протестующие против строительства на Махванской ГЭС. Накануне полиция задержала несколько участников протеста. Суд над ними был перенесен сегодня на 4 июня. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
Ночные стычки протестующих с полицией в селе Гумати завершились задержанием 8 активистов. Этому предшествовал призыв МВД к участникам протестов соблюдать законы и требования правоохранительных органов и сохранять спокойствие. Однако после того, как выступавшие против строительства на Махванской ГЭС попытались проникнуть через железное ограждение и убедиться в том, что работы по строительству приостановлены, полицейские сочли необходимым применить, по их утверждениям, пропорциональную силу против активистов. После применения таковой у задержанных наблюдаются телесные повреждения, сообщила с утра журналистам адвокат Дали Сулаквелидзе.
Представители силовых структур говорили: ну вот, пусть сейчас придет ваш Варлам, которого вы поддерживаете, и поможет вам, выплатит штрафы. Кто же сейчас вас спасет? Я защищаю интересы трех задержанных, у всех наблюдаются повреждения. Правоохранители сказали им, что они все равно ничего не смогут доказать. Предложили им признаться, что они сопротивлялись, ругались и оскорбляли их.
Признавать свою вину задержанные отказываются. Они не оказывали полиции никакого сопротивления, продолжает адвокат. До вечера они находились в предварительном заключении. Им вменяется оказание сопротивления полицейским и мелкое хулиганство. Однако сегодня покинули изолятор в Эмерете до заседания суда по делу, которое было перенесено до 4 июня. Защита сегодня обратилась в Краевое управление полиции Цхалтубо и Министерство внутренних дел с требованием пояснить, на каких основаниях силовики перекрывают территорию, на которой произошли задержания, и препятствуют передвижению граждан. Однако ответа пока не получили. Участники протеста, между тем, сообщают о беспрецедентной мобилизации представителей силовых структур на месте проведения акции. «Здесь и спецтехника, водометы, спецназ», — говорят они. Впервые с момента установки железных баррикад за них запретили переходить журналистам. В пресс-центре МВД тем временем утверждают, что на данном этапе активность правоохранительных органов максимально снижена во избежание эскалации ситуации. С утра была снижена и активность участников протестного движения, но ненадолго, сказал их лидер Варлам Голетяни журналистам.
Мы сегодня планировали обходными путями пройти в Твиши. Там у нас были запланированы разные мероприятия, но из-за того, что вчера задержали 8 наших единомышленников, мы отложили эти планы. Вообще-то, что происходило вчера в ущелье, будет происходить каждый день. Здесь соберется еще больше людей. Мы не остановимся до тех пор, пока не вернем наше законное право на свободное передвижение, и наши требования не будут удовлетворены.
Активность проявили сегодня и представители оппозиции. Лидер партии «Для народа» Анна Долидзе внесла в парламент заявление на имя спикера Кахи Кучава с требованием создания временной комиссии для расследования и изучения соглашения по строительству на Махванской ГЭС.
У людей очень много вопросов, касающихся соглашения по строительству на Махванской ГЭС. Существуют серьезные подозрения, что при заключении этого соглашения была совершена коррупционная сделка. Лучший формат, в рамках которого мы можем получить ответы на вопросы и узнать всю правду – парламентская следственная комиссия. Парламент, в том числе оппозиционные фракции, могут начать процесс, с помощью которого мы установим истину.
Заявление сделали и в партии ЛЛО. Ее лидер Мамука Хазарадзе на сегодняшней пресс-конференции сказал.
В стране ведется острая дискуссия о том, должна ли быть построена на Махванской ГЭС. Позиция фракции ЛЕЛО «Партнерство для Грузии» – да, должна быть построена, но не так, как это происходит сегодня, на фоне баррикад. Строить необходимо, ориентируясь на благополучие людей, и реализовывать проект с учетом высоких международных стандартов. В Грузии не осуществились десятки подобных проектов, за которыми стоят миллиардные инвестиции. Это говорит о том, что грузинская мечта совершенно не контролирует процесс, ни экономическую, ни энергетическую политику. Мы можем получить обратное тому, что заявляет власть, что на Махванской ГЭС залог нашей энергонезависимости, если политика, которую ведет грузинская мечта, продолжится.
ЛЕЛО приглашает в парламент представителей всех сторон, участников соглашения о строительстве на Махванской ГЭС, протестующих против этого проекта, исключением в процесс переговоров международных экспертов, обсудить проект, заявил Хазарадзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. С многоформатными грузино-абхазскими переговорами под давлением абхазской оппозиции покончено. Остается только Женевский формат. На каких условиях власти самопровозглашенной республики отдают или продают или сдают в аренду России Сухумский аэропорт? Насилие в отношении туриста пытаются приписать неустановленным лицам. Эти и другие итоги абхазской недели в материале нашего сухумского блогера Изиды Чания.
На этой неделе президент Абхазии Аслан Джани исключил из концепции внешней политики, принятой в начале декабря 2020 года, один из пунктов, предусматривающий возможность ведения переговоров между Абхазией и Грузией на негосударственном уровне. Напомню, что данная формулировка была негативно воспринята гражданами, которые считают, что такие переговоры с Грузией будут возможны только после признания независимости Абхазии. Соответствующими протестами выступили оппозиционные организации и депутаты парламента. 25 5 декабря парламент потребовал от президента исключить из концепции пункт о многоуровневых переговорах, оставив только возможность участия в официальных женевских дискуссиях, проводимых при посредничестве ОБСЕ и с участием России. Спустя полгода, вернувшись из официальной поездки в Сирию, Аслан Бжания подписал соответствующий указ. На реверанс Бжания в сторону парламента и оппозиции откликнулась общественная организация ветеранов грузино-абхазской войны АРО, которая похвалила президента за такое решение и тут же добавила, что теперь исполнительной власти необходимо взять под контроль абхазо-грузинские контакты представителей НПО, бизнеса, политических или общественных объединений. Ветераны войны также требуют, чтобы должностные лица согласовывали интервью грузинским СМИ с Министерством иностранных дел Абхазии или администрацией президента. Тем временем, пока внешнеполитическая концепция подвергалась изменениям, в Абхазию прибыл глава Росавиации Александр Нерадько. Из официальных сообщений следует, что речь идет о ремонте абхазского аэропорта, который перестал функционировать в период грузино-абхазской войны. Никому не известно, на каких условиях будет вестись капитальный ремонт и какие обязательства возложил на страну президент в результате переговоров по аэропорту. После встречи с Асланом Бжани Александр Нерадько посетил аэропорт в сопровождении министра экономики Кристины Асган. Судя по фотографиям, на официальном сайте Асган устроила дефиле на взлетно-посадочной полосе, а сайт Минэкономики выдал очередной шедевр открытости, сообщив, что российско-абхазское взаимодействие носит конструктивный характер и в настоящее время переходит в практическую плоскость. Это была цитата. 27 мая партия «Форум народного единства» провела расширенное совещание, на котором была дана оценка внешней деятельности руководства страны, криминогенной ситуации, ситуации в экономике, энергетике и здравоохранении. Участники совещания назвали фарсом борьбу с коррупцией, выразили озабоченность криминогенной ситуацией, отсутствием прозрачности, тенденциозностью гостелевидения, отметили отсутствие реформ и идей во всех областях жизнедеятельности государства. Констатировали, что бездействие власти в вопросах борьбы с пандемией представляет реальную угрозу демографической безопасности и многое другое. При всем при этом ФНА выражает готовность к диалогу с действующей властью при условии, что услышит обоснованный конструктивный ответ на поставленные вопросы. Премьер-министр Александр Анква провел 26 мая совещание Кабмина. То, что заседания правительства не проводились в прошлом и нынешнем году, он списал на пандемию. Члены правительства поговорили о разном, в том числе и о ситуации с пандемией, о возможном введении обязательной вакцинации и принятии ряда решений, среди которых следует отметить отмену доисторической доверенности на управление автомобилем для физлиц и повышение зарплаты государственным защитникам. Всю неделю в Абхазии обсуждали скандальную историю с избиением русского туриста сотрудниками Гагрского РОВД. Это преступление получило публичную огласку, и абхазские правоохранители уже не опровергают факта избиения. Но по версии МВД, озвученной в СМИ, россиянина избили неустановленные лица. Похоже, что даже Генпрокуратура России, в которую обратился пострадавший россиянин, не пробьет брешь в корпоративной солидарности абхазских милиционеров. 26 мая Верховный суд попытался приступить к рассмотрению дела об убийстве криминальных авторитетов Астамура Шампа, Алхаса Авицба и Доминики Акиртава на Сухумской набережной в ноябре 2019 года. Это преступление стало поводом для отстранения президента Рауля Хаджимба от должности. В умышленном убийстве обвиняются Эрик Чкаду, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Ахалая Дату и Димур. Их также обвиняют в незаконном обороте огнестрельного оружия, уничтожении чужого имущества и хищении транспортных средств. И этот суд начался с отстранения судьи Мимозы Цужба от рассмотрения данного дела, так как ее племянница принимала участие в следственных действиях, что противоречит нормам УПК. После того, как будет назначен новый состав суда, станет известна и дата проведения первого судебного заседания. И немного о культуре. Актер абхазского драмтеатра Гудиса Тодор Кудо обратился на этой неделе к руководству страны. Он возмущен вынужденным простоем театра, связанным с отсутствием художественного руководителя. Уже около года в театре не идут спектакли. Нет директора и художественного руководителя. Уходят актеры, пишет он на своей странице в Facebook. Каждый месяц нам обещают, что назначат руководителя, но это не происходит. Очень грустно, что нас обманывают, констатирует он. А 28 мая Аслан Джани поздравил Башара Асада с победой на выборах, выразил благодарность за прием, оказанный абхазской делегацией в его стране, и пригласил главу Сирии в Абхазию. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Политическое объединение бывшего премьер-министра Георгия Гахария за Грузию будет представлено общественности в субботу, 29 апреля. Мероприятие состоится в 17.00 в здании «Экспорт Джорджия». Кто присоединится к политическому объединению Гахария, станет известно завтра. Однако сегодня членство в команде бывшего премьер-министра подтвердили бывший глава администрации президента Георгия Маргвелашвили Георгий Абашишвили и бывший посол Грузии в НАТО Леван Далидзе. Напомним, премьер-министр Грузии Георгий Гахария покинул должность 18 февраля 2021 года. Как он пояснил, он считает неоправданным арест представителя национального движения Ники Мелия. Руководитель делегации Европарламента по связям со странами Южного Кавказа, сопредседатель Комитета парламентской ассоциации Евросоюз Грузии Марина Кальюран считает, что амбиции и ожидания грузинского народа по членству в Евросоюзе необходимо умерить. Кальюран является также сопредседателем прогрессивного альянса социалистов и демократов Эстонии, ответила на вопрос, поддержат ли социал-демократы заявку Грузии на присоединение к ЕС, прозвучавшую на видеоконференции «Дорога Грузии в ЕС. Следующие шаги», организованный европейским изданием «Евроактив». Каждое государство вправе решать собственное будущее. Грузины имеют право подать заявку на членство объединения, к которому они хотят принадлежать. Но вместо того, чтобы спрашивать мнение разных политических групп в разных странах, важно помнить, что это политический вопрос, который требует единодушной поддержки в Евросоюзе. Это единственный способ расширения. Если честно, в ЕС нет единого мнения расширения. Это реальность. Поэтому я бы не стал уделять так много внимания к вопросу членства, поскольку в ближайшем будущем это нереально, передает слова Марины Кальюр Нет-газете. Политик подчеркнул, что она лично выступает за расширение Евросоюза, однако в Евросоюзе есть государство, которое считает ошибкой расширение объединения в 2004 году. НПО «Международная прозрачность Грузии» изучила финансирование политических партий Грузии в 2020 году. По данным организации, почти половина всех доходов, полученных партиями, так и расходов, приходится на правящую партию «Грузинская мечта». Как поясняет НПО, налицо крайне неравномерное перераспределение финансов между партиями. Вместе с тем, по сравнению с другими годами, финансовое неравенство сократилось. В частности, в 2016 году из более чем 28 миллионов пожертвований, полученных в сумме партиями, 68% приходилось на «Грузинскую мечту». В 2019 году этот показатель был еще выше, поскольку правящая партия получила 84% от общего объема пожертвований. Снижение доли «Грузинской мечты» в 2020 году НПО объясняет появлением нескольких политических партий, обладающих существенными финансовыми ресурсами. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анква провел рабочее совещание с министром здравоохранения Эдуардом Будба, главным санитарным врачом Людмилой Скорик, главным санврачом Сухуми Аллой Беляевым и руководителем аппарата кабинета министров.
С региональными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Первые случаи инфицирования индийским штаммом COVID-19 зафиксировали в Грузии. По информации Центра по контролю над заболеваниями, в настоящее время известно о 5 подтвержденных случаях. Впрочем, не исключено, что этот вариант инфекции может оказать серьезную конкуренцию британскому, который в настоящее время превалирует в Грузии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Индийский штамм COVID-19 был выявлен у 5 человек. Трое из них – иностранцы, которые уже покинули Грузию, заявляют в Центре по контролю над заболеваниями. Двое – граждане Грузии. Их состояние удовлетворительное, сказал глава Центра Амиран Камкрелидзе.
Они находятся под наблюдением. Они лечатся в домашних условиях. Болезнь протекает легко. Все их контакты изучены и изолированы.
По словам Амирана Гамкралидзе, индийский штамм COVID-19 был зафиксирован уже в более чем 50 странах. Известно, что он более заразен, чем оригинальный уханьский вариант вируса и британский, а также, что он, как и британский штамм, падок на молодежь. Впрочем, в Центре по контролю над заболеваниями призывают не паниковать.
Я очень прошу вас, не паникуйте. Этот вирус за время пандемии много мутировал. Среди них были и легкие мутации, но были и мутации, на которые больше обращают внимание. Несколько мутаций – бразильская, южноафриканская, британская, индийская – это именно те, над которыми наблюдаются особым вниманием. Когда в сентябре появилась британская, тогда было сказано, и это подтверждено, что она сравнительно проще распространяется, особенно среди молодежи. Примерно такого же типа и индийский штамм. В Индии, где, как вы знаете, в течение последнего месяца положение было особенно серьезным, ведущим там все-таки был британский штамм, а не индийский. Хотя и доля индийского была довольно высока.
Говорит Амиран Камкрелидзе. В конце февраля в Грузии выявили первые случаи заражения британским штаммом COVID-19. А уже в 20-х числах апреля именно к этому варианту вируса относились около 70% всех выявляемых случаев. Сегодня практически вся циркулирующая инфекция британская. Может ли индийский штамм занять место британского? Амиран Камкрелидзе говорит, что согласно прогнозу Института показателей и оценки здоровья, через несколько месяцев во всем мире, особенно в Европе, это действительно может произойти. Иван Эчхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы имени Яшвили, состоящий в Совете иммунизации, не уверен в точности этого прогноза. Впрочем, не исключает, что в ближайшие дни и недели индийский штамм еще даст о себе знать в Грузии. Из известных на сегодняшний день более заразен только бразильский, говорит врач. Может ли он быть более опасным, пока неизвестно.
Отличается ли этот штамм больше летальностью, то есть вызывает ли он больше смертей, пока такой информации нет. Пока прошло еще очень мало времени с того момента, как этот штамм начали интенсивно изучать.
Эффективны ли вакцины в отношении индийского штамма? В разной степени, но да.
По оценке ВОЗ, абсолютно все вакцины, получившие авторизацию, а у нас есть и авторизированные, и находящиеся на финальной стадии получения авторизации вакцины, все они действуют на индийский штамм. Также и на британский, и на южноафриканский и так далее. Конечно, это действие может быть меньше, чем в отношении оригинального китайского штамма, потому что они были направлены именно на него. Но все равно эти вакцины эффективны против и этого штамма.
Говорит Иван Эчхаидзе. За последние сутки в Грузии было выявлено 1056 новых случаев инфицирования. Скончались 28 человек, выздоровели 1017. Вакцинацию за последние 24 часа прошли 4445 человек, а общее количество привитых около 109 тысяч. Из них двумя дозами 21 тысяча человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия на этой неделе обратился к народу, а генпрокуратура направила в суд резонансное дело о нападении на бывшего главу МВД Игоря Наниева. Итоги Юго-Осетинской недели подводит Мурат Гукимухов.
Начну с главной новости недели. Дело о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева передано в суд. Генеральная прокуратура хотела рассматривать это дело в суде без главного фигуранта, замученного до смерти во время допроса Инала Джабиева. Как указано в сообщении генпрокуратуры, цитирую, было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого Джабиева в связи с его смертью. Конец цитаты. Вдова Джабиева Оксана Сотева не согласилась с такой постановкой вопроса и намерена доказывать невиновность убитого в суде. Послушайте фрагмент ее интервью «Эхо Кавказа».
Я месяц не помню. Позвали в прокуратуру, сообщили, чтобы я принесла с собой свидетельство о смерти Инала и сказали, что хотят прекратить в связи со смертью уголовное преследование по отношению вот этого покушения. Я возвратила и написала ходатайство. Я отказалась, чтобы прекратили уголовное дело по реабилитирующим основаниям. Я считаю, что не виновен. Будет проходить в качестве обвиняемого. Я буду его представителем. Ну, во-первых, ничего против них нету, там их доказательств. Нету свидетелей, нету орудия преступления, нету мотива. А то, что Биллинг совпал, то, что он находился где-то на этой территории, там несколько сотен метров охватывает эта списка, это не означает, что он совершил это преступление.
Прекращение уголовного преследования в связи со смертью не восстанавливает доброго имени отца троих детей. Семья как бы остается с пятном убийцы, просто не дожившего до суда. Человек принял мучительную смерть, он не позволил изуверам в форме оболгать себя. В этом смысле, прекращая дело в связи со смертью, его как бы хоронят на нейтральной территории. Он и не оправдан, и не осужден. Он просто умер и перестал интересовать следствие. Его как бы оставляют с виной, в доказательстве которой больше нет необходимости. В отношении человека, который расстался с жизнью, но не уступил, это несправедливо. Именно поэтому Оксана Сотиева настояла на том, чтобы Инала Джабиева судили посмертно. Это возможность защитить его имя и сорвать маски с мучителей. Потому что, как представитель покойного мужа, она поднимет в суде всю историю, с чего началось расследование, как определили подозреваемых, как устанавливали мотивы. Нужно будет объяснять суду и всем присутствующим, почему арестовали без санкции суда. Почему 5 дней возили из одного подвала в другой. Не допускали адвокатов. Почему избивали. Из опубликованной копии постановления Генпрокуратуры можно судить о результатах расследования этого громкого дела. Согласно опубликованным материалам обвинения, в вечер покушения на Игоря Нанева фигуранты дела Николай Цхавребов, Инал Джабиев, Алан Кулумбегов и девушка из Владикавказа Мария Звездина катались по Цхинвалу на машине Кулумбегова. В конце улицы Осетинской, в районе Текстиль, Цхавребов и Джабиев вышли из машины, а Кулумбегов и Звездина поехали на улицу, где расположен родительский дом Нанева. Когда машина Игоря Нанева проехала мимо них, Кулумбегов отправил 2 запроса о пополнении баланса. Затем, около 22 часов, указывается в документе, Николай Цхавребов совместно с Иналом Джабиевым произвел не менее 2 выстрелов по машине Нанева. То есть, если, как утверждает следствие, речь идет о заранее спланированном покушении, то в этой истории Кулумбегов соучастник. По логике обвинения, отправленный им запрос на пополнение баланса, это был сигнал к действию. Дескать, клиент выехал, готовность номер 1. В противном случае, зачем следствию акцентировать на отправленных им запросах? По информации родственников Инала Джабиева, дело против Кулумбегова прекращено в связи с его непричастностью. Почему его вдруг вывели из дела, да еще уже после окончания следствия? Почему на скамью подсудимых определили только Николая Цхавребова? В маленьком Цхинвале, где все друг друга знают, сразу вспомнили, что Гирсан Кулумбегов родственник президента Анатолия Бибилова. Вот такое совпадение, от которого создается ощущение, что все это дело сплошная липа. Не из-за того, что единственным непричастным к покушению оказался родственник президента, а именно из-за такого несерьезного отношения следствия к делу. Орудия преступления не нашли. Мотивы придумали такие, что курам насмех, дескать, хотели заслужить авторитет в криминальном мире. Единственный вещдок и тот уничтожили. Прострельную дверь Нивы, в которой сидел Нанев, залатали и покрасили. К другим новостям. В понедельник президент Южной Осетии выступил в парламенте с посланием к народу. По оформлению и содержанию это такая местная интерпретация послания президента России к Федеральному собранию. Можно предположить, для чего это послание Путину. Это один из элементов управления гигантским инертным государством, растянувшимся на 11 часовых поясов. Это возможность или попытка создать эффект присутствия у всех, кто еще готов слушать. А еще это сигналы во внешний мир от руководителя ядерной державы. А что это послание для Анатолия Бибилова? В какие бескрайние просторы он отправляет свои сигналы? Кого интересует и какие последствия могут иметь его мнение про геополитические разломы? Это представление выглядит как игра в Путина. Причем как детская игра подражания, но в исполнении взрослых. И оттого возникает ощущение гротеска, нелепое со страшным, карнавальное с пугающим. По мнению депутата 4-го созыва Орланды Келихсаева, пугают и амбиции участников этого представления. Они настаивают на том, что общество должно оставить свои разногласия, консолидироваться и следовать за ними, говорит Орлан Келихсаев.
Нам в очередной раз предлагают помалкивать, то есть слушаться президента. Здесь как он один знает, что надо и как надо делать. Остальные или дураки, или враги. Это еще как-то работало во время конфликта, когда действовали законы войны. Ну и тогда я считаю, что нельзя было так сильно закручивать гайки. А после 2008 года это уже абсурд. Складывается такое ощущение, что нынешней элите или нечего предложить, или они просто не хотят ничего другого. Эта элита, скорее всего, направлена на потребление российской помощи, на такую безмятежную счастливую жизнь для себя.
Ролан Келихсаев приводит еще один аргумент против подобных консолидаций.
Объединяться можно и нужно вокруг определенных ценностей. А вот объединяться вокруг какой-то личности или политической силы, особенно в государстве, где очень плохо обстоят дела с гражданскими свободами, где не работает закон, опасно. Чревато последствиями, которые могут привести в конечном итоге еще к большему беззаконию и произволу власти.
По словам депутата Югосинского парламента Давида Санакоева, люди ждали от президента разговор по существу, выступление, наполненное реальным содержанием. Например, как он намерен облегчить проблему временного ввоза автотранспорта на территорию России, упростить таможенное оформление товаров и так далее. К сожалению, говорит Давид Санакоев, ничего подобного мы не дождались.
Мы из этой речи услышали только то, что беспокоит самого Анатолия Бибилова, вот лично его. Конечно, он хотел продемонстрировать себя большим политиком, который очень хорошо осведомлен о том, что происходит в мире. Он хотел подчеркнуть ущербность его политических оппонентов, их несостоятельность. Понятно также, почему большой фрагмент его выступления был посвящен убийству Инала Джабиева. Это признание с его стороны, что это большая проблема для него лично. Не удивила также обычная манера наших руководителей ставить себе в заслугу помощь, которую нам оказывает Россия. Что не прозвучало в этом выступлении, это понимание президентом того, что беспокоит общество. Что мы строим, куда мы идем. А без этого это выступление ценно лишь тем, что мы сейчас чуть-чуть лучше понимаем, что беспокоит лично президента.
А почему, по вашему мнению, президент не стал говорить вот на эту тему, кто мы, куда идем?
Он не знает, куда мы движемся. Почему нет концепции внешней политики, например? Он же дал поручение. Прямое поручение было дано Министерству иностранных дел. Почему нет концепции внешней политики? Потому что он то говорит о том, что входим в состав России, а шагов никаких не предпринимает. То говорит о том, что необходимо работать над признанием. Это говорит о том, что человек не совсем полностью понимает, чего он хочет. Ну, он хочет сыграть и на одной площадке, и на другой, но так не получается. Должна быть определенность.
Это был депутат парламента Давид Санакоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
И последняя рубрика нашей программы «Гость недели». Принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair с Романом Протасевичем на борту сделала белорусский кризис по-настоящему глобальным, а изоляцию режима практически блокадой. Логику принятия политических решений, какие продолжения для себя может найти Александр Лукашенко, какую позицию может занять Москва – все это мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели белорусским политологом Артемом Шрайбманом.
Этот вопрос довольно часто задается, но мне он кажется ключевым все-таки для понимания, при всем уважении к Роману Протасевичу, а вот это несоответствие между его политической значимостью и масштабами того, что случилось. Вот эта несоразмерность – это знак какой-то изношенности системы, которая перестала более-менее адекватно реагировать на вызовы? Или это все-таки набор сигналов, которые кто-то кому-то решил послать?
Я думаю, что две части вашего вопроса не противоречат. Это и то, и другое. Я думаю, что мотивация была, безусловно, в том, чтобы послать сигнал, то никто не уйдет ненаказанным. И, соответственно, издержки — это вторичный вопрос, в том числе репутационные и экономические издержки. Но я думаю, что также здесь был просчет. Они не ожидали таких последствий, безусловно. И я думаю, что это признак того, как авторитарные режимы на своем исходе перестают трезво оценивать последствия своих действий.
Ну, собственно говоря, с августа мы имеем дело то, что называется в теннисе неспровоцированными ошибками.
Даже раньше, с начала прошлого года. Я думаю, что только коронавирус, была первая очень такая принципиальная, поворотная ошибка белорусской власти, которая во многом запустила те процессы, которые мы сегодня видим. Я имею в виду коммуникация, которая была вокруг коронавируса, игнорирование проблемы еще весной прошлого года. А затем, эти ошибки просто копились таким каскадом, который привел сначала к всплеску протестной активности в августе, и с тех пор это погружение в ситуацию, когда выход из нее все менее и менее просто реален, мирный выход.
А когда мы говорим об изношенности системы, мы имеем в виду все-таки некие субъективные вещи. Из окружения Лукашенко уходят люди, способные здраво оценивать и как-то более-менее адекватно импровизировать. Или само это является знаком достаточно объективного развития подобной системы?
Я думаю, это ситуация с яйцом и курицей, когда одно запрограммирует другое. Система начинает стареть и дряхлеть. Это, в свою очередь, вымывает из нее профессионалов, людей, которые умеют считать риски. А это, в свою очередь, ускоряет ее дряхление и старение. Самовоспроизводящийся процесс, воронка, я думаю, в первую очередь она связана с тем, что вокруг Лукашенко не осталось достаточного числа людей, которые могли бы ему возразить и видеть свою миссию скорее в том, чтобы соответствовать его ожиданиям, поддерживать его точку зрения, вместо того, чтобы куда-то ее направлять.
Кстати, как вы думаете, сама идея с Протасевичем? Это идея спецслужбистов каких-то? Или инициатива все-таки исходила с самого верха?
Нет, я уверен, что это инициатива силовиков, потому что они обладали оперативной информацией, очевидно, где он будет и куда он будет лететь. Я даже не знаю, в какой стадии Лукашенко поставили в курс дела. Вполне себе допускаю историю, что он об этом узнал утром этого же дня. Я думаю, что уже не то чтобы автономия силовиков, но, скажем так, такое разрешение, позволение им проводить и инициировать самостоятельные репрессии, оно уже в Беларуси достигло максимума за последние годы.
Давайте поговорим о масштабах разрушений последних полугода. Если говорить чисто по гамбургскому счету, то внутриполитически он достаточно успешен. Он зачистил все поле. Проблема у него скорее на внешнеполитическом направлении. Правильно понимаю?
Я думаю, что да. Но электоральная ситуация, я думаю, не в его пользу не изменилась с подавлением такого внешнего выражения протестов. То есть мне кажется, что она скорее усугубилась для него с августа.
Откуда ему ждать опасности внутри страны? Я читал вашу статью на Хартвиге. Вы используете оборот, дело идет полному сносу резьбы. Как может выглядеть этот снос резьбы?
Снос резьбы может выглядеть как какие-то вспышки насилия, как спорадического, так и какого-то централизованного, которые никто не сможет контролировать, которые приведут к трагическим последствиям, которые сделают просто очень сложным дальнейшее существование системы, потому что люди будут даже внутри системы бояться выполнять приказы, бояться отдавать приказы, бояться брать трубку, бояться не брать трубку. И это просто погружение системы в некую нефункциональность вследствие такого перехода какой-то новой моральной черты. Поэтому мы в августе увидели то, что произошло, то, что силовики сделали, оно какую-то часть чиновников отторгло, и люди ушли. Мы увидели, что этого было недостаточно. Соответственно, мы можем нащупать некий такой актуальный курс на этой бирже, где будет та грань насилия, за которой система не сможет адекватно функционировать. Я думаю, что в белорусском случае она, разумеется, выше, чем то, что было в августе, но она где-то есть. А параллельно его может ускорить или, скажем так, привести к нему какие-то экономические сбои, какие-то кризисы неплатежей, какие-то проблемы с валютой в стране, в принципе, с деньгами в стране, какие-то локальные вспышки экономического недовольства, которые могут стать триггером более политических протестов. Важно понимать, что в ситуациях настолько динамичных, такая кажущаяся стабильность имеет свойство быть моментально разрушенной на завтра. Мне кажется, что мы находимся в ситуации пороховой бочки в каком-то смысле. Без искры, может быть, порох там и долго лежать. Но искра может сделать так, что от бочки ничего не останется.
Как выглядит его социальный ресурс, который мог бы им позволить каким-то образом нейтрализовывать такие спорадические опасности?
В Беларуси есть несколько миллиардов долларов, по-моему, 7 миллиардов долларов резервов, не все из них ликвидны. Этого хватит на обслуживание долга в этом году. В следующем году с долгом уже возникнут проблемы, если не найти новых заимствований. И, соответственно, не будет возможности закрывать либо бюджетный дефицит, либо дефицит внешнего долга. И, вероятно, придется делать какие-то резкие урезания, просто секвестр бюджета. Или печатать деньги, или занимать на каких-то абсолютно невыгодных условиях, или на политических условиях у Москвы. Тут важнее способность не поддерживать все на сегодняшнем уровне, а важнее способность размазывать проблемы тонким слоем по всей стране, не создавать вспышек, не создавать обвалов. Это и есть ключевая задача для сегодня, для Лукашенко, и я не знаю, насколько он способен это делать. Пока вроде бы получалось, но с увеличением такой политической волатильности, нервозности, исчерпанием ресурсов, это будет делать все сложнее.
Все это время говорили в контексте того, что мосты сожжены. То большинство экспертов исходит именно из этого. В 2010 году тоже все было очень плохо, не так плохо, как сейчас, да?
Плохо. Да, в 2010 году даже независимые социологи давали Лукашенко победу на выборах, и поэтому все было плохо с точки зрения отношений с Западом, но внутри страны все было не так плохо. Тут же, конечно, совершенно совершенно другой масштаб событий и совершенно другой масштаб кризиса легитимности, как внешней, так и внутренней, и экономических проблем. И поэтому думаю, что да, внутри страны мосты к примирению, мосты к некой стабилизации сожжены, что не означает, что он не сможет достаточно долго править вне ситуации общественного консенсуса и такого работающего социального контракта. В принципе, на штыках какое-то время можно сидеть. Венесуэла это показывает. А Куба еще показывает, что бывает, когда открыть границу, чтобы люди недовольные могли уезжать.
Ну, вас тоже закрываются.
Да, но кто-то хочет уехать, все-таки еще возможно. Есть направление. Сожжены ли мосты? Пожалуй, да. Но это не означает, что по этим мостам прямо сейчас кто-то по их отсутствию кто-то побежит в пропасть. Да. Тут сложно проанализировать и оценить, квантифицировать, так скажем, практические последствия этих сожженных мостов. Я не вижу пути обратно для него. Я не вижу пути к какому-то к предыдущим уровням народной любви. Я не вижу пути к более устойчивому политическому климату без Лукашенко и без репрессий. То есть ему надо либо уходить, и тогда деэскалация возможна, либо поддерживать вот такое мобилизационное состояние, и тогда продолжать править на это. Одновременно и сидеть на посту, и допустить масштабную какую-то деэскалацию, репрессии в первую очередь, он не может.
Того ресурса политического, который остался, еще хватит на грамотную организацию транзита?
Если бы было желание, то, пожалуй, да. Но я не уверен, что такое желание есть. Вот что важно. То есть, если бы было желание отпустить и готовность отпустить ситуацию и передать ее кому-то, не контролируя преемника бесконечно, то, наверное, да. Его политического силового ресурса хватает, чтобы получить и себе, и семье, и приближенным любые гарантии, в том числе там отъезда или даже какой-то безопасности внутри страны. Хотя, разумеется, цена этих гарантий, она внутри страны тоже сомнительна. Но, повторюсь, его фобии в этом отношении, они очень сильны. Его желание власти очень сильно, и поэтому я не уверен, что он мыслит в эту сторону.
Транзит самому себе, но в другом виде. Такое возможно еще?
Я думаю, кое так или иначе и будет реализовано на определенном этапе, если действительно не снесет как бы крышку. Но я не уверен, что эта конфигурация будет долговечной. То есть если Лукашенко на нее решится, все-таки, вернее, когда он на нее решится, на некий казахстанский такой сценарий, я просто не уверен, что, учитывая все белорусские вводные, учитывая вот этот кризис легитимности, учитывая дипломатическую изоляцию, экономические проблемы, преемник или номинальный преемник может долго оставаться под контролем, потому что слишком много у этого человека или у этой группы лиц будет стимулов выходить из этой колеи, на которую страну посадил Лукашенко. Я думаю, что эта траектория гораздо более быстрому конфликту между новой элитой и уходящим Лукашенко, чем в Казахстане.
Мне кажется, там несколько упрощенные предположения о том, что сожжены мосты с Западом. Может быть, просто Лукашенко нащупывает тот предел возможного разрушения, чтобы потом все-таки качнуться обратно, потому что всегда есть надежда на то, что Путин окажется для Запада хуже, чем Лукашенко.
Если бы Беларусь и Россия дошли в своих отношениях до какого-то предвоенного или военного состояния, я допускаю, что Запад решил бы, что Лукашенко — это меньшее зло, чем танки под Варшавой российские. И поэтому, да, наверное, такой путь существует. Просто я считаю его невероятно маловероятным. Простите за тавтологию. Но самое главное, что я не вижу, на каком ресурсе в такой ситуации будет базироваться власть Лукашенко. То есть если он дойдет до такого конфликта с Россией, то я не вижу, на чем он удержится внутри страны. А без этого, без такой внешней угрозы, которая бы, ну, в некотором смысле объединила Лукашенко и Европу, я не вижу других факторов, которые могли бы помочь Европе перешагнуть через непризнание легитимности Лукашенко. Ну, то есть раньше можно было торговаться политзаключенными, потому что была некий знаменатель общий. Это признание легитимности Лукашенко, так или иначе, де-факто. Сейчас этого больше нет. И вот как сделать так, чтобы европейские политики, особенно после того, что произошло с этим Боингом, чтобы они просто забыли о том, что они больше не признают эту власть легитимной, мне сложно. Торг политзаключенными возможен, но какое-то там минимальное ослабление санкций в обмен на выпущенных политзаключенных — это не постройка моста. Это всего лишь какая-то деэскалация. Деэскалация возможна всегда, потому что, ну, как возможна эскалация, так возможна и деэскалация. Но это не то, что было раньше. Это не многовекторность, это не полноценное балансирование.
Но были плохие дни, были истории с послами. Был в конце концов, 96-й год, было полное непризнание лукашенковского режима и т.д.
Не было. Полного непризнания не было.
Тем не менее, основные центры силы все-таки как-то сейчас, ну, скажем, американцы на полный разрыв вроде бы они идут. И посол ждет в Вильнюсе.
Верно. Ну, наличие дипломатических отношений — это не признак того, что между странами возможна нормализация.
Как собирается тогда Лукашенко выживать, если вот эти качели были основой его системы во многом? Он же не может себе позволить согласиться с Россией.
Я думаю, он рассчитывает балансировать не между Россией и Западом, а балансировать на, скажем так, противостоянии России и Запада в том смысле, что он будет презентовать себя как наименьшее из возможных зол в Беларуси для Путина. Презентовать себя как наиболее антизападного политика, более антизападного, которому Путин уже не найдет никогда и Кремль не найдет никогда. Вот это, я думаю, и он рассматривает как свой новый политический ресурс.
Россия
не первый год знает Александр Григорьевич.
Но она не первый год не может с ним ничего сделать. И не первый год она продолжает его кормить. Поэтому я бы здесь не переоценивал дипломатические таланты России в сравнении с талантами Лукашенко. Все-таки, если настроить, скажем так, стимул для российского руководства так, чтобы не было альтернатив, но любые альтернативы, на которые Россия может рассчитывать, могли бы выглядеть более рискованными, то таким образом можно какое-то время продлевать лояльность Москвы. На что он и рассчитывает. Ну и кроме того, я не думаю, что у него есть действительно долгосрочное планирование в этой связи. Он все-таки тактик, он реагирует на ситуацию.
Ну, Москва однозначно не поддержала операцию с Боингом. Такими окольными путями вроде бы выказывает поддержку Лукашенко, но главных слов все-таки не сказано. Эту двойственность вы бы как объяснили?
Возможно, это подготовка к встрече с Байденом. Все-таки не хочется, я так понимаю, Москве вписываться в еще один острый конфликт с Западом на стороне уже все большего похожего на изгой режима. Видимо, на какой-то конструктив на встрече с Байденом Москва рассчитывает. Ну и кроме того, я думаю, что в России, в Кремле, около Кремля есть достаточно сил, которые Лукашенко не любит. И, соответственно, в такие ситуации их вес возрастает. В этом смысле, я думаю, что Путин или там остальные принимающие спикеры решения по белорусскому вопросу, они не спешат как-то солидаризироваться во всем, вопреки мнению, вот, условно говоря, антилукашенковской фракции в Кремле.
С гостем недели, белорусским политологом Артемом Шрайбманом, беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.